Там, где вечное поклонение происходит на небе, в 9 стихе 7 главы Даниила, видел я, наконец, что поставлены были престолы, воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Колеса его, пылающий огонь. Даниил, 7 глава. 10 стих читаем. Даниила, 7 глава, 10 стих. Огненная река выходила и приходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему. И тьмы тем. Тьма тем. Тьмы тем. То есть тьма множество, множество. Предстояли перед ним. Судьи, христиане, наверное, сели и раскрылись книги. Так написано, что вы будете судить мир. Аллилуйя. Мы-то понимаем, что на небесах там вечная слава, вечное поклонение и вечное благодарение Господу, потому что то, что Бог творит, показывает и являет своим могуществом. Оно так шокирует всех тварей, которые Бог посотворил там, на небесах, что там не прекращается это поклонение, это слава, это благодарность, великолепие и могущество Его. Они просто из-за этого поклоняются. Не вынужденно, но от сердца. Они от своего внутреннего естества хотят воздать славу Богу, дать Ему благодарность, поблагодарить, представить свой внутренний дух, сердце в том в виде благодарности, чтобы Бог мог увидеть и взять эту славу благодарности. Это на небесах. Там постоянно поклонение. Там постоянно слава Богу. И вот когда мы, прожившие в плоти своей и пронесшие веру в Иисуса Христа до конца, неуклонно, не уклонялись ни направо, ни налево, а следуя Иисусу Христу, горячо любя Его, много даже в финансовой сфере, жертвуя для Него, мы тоже, когда войдем туда на небесах, смотря, оглядываясь назад, то, что мы пережили на этой земле, как нас бросало жизнью, всякими ситуациями, обстоятельствами, мы просто еще больше воздадим Ему славу и благодарность, мы еще больше возликуем и поблагодарим Иисуса за то могущественное действие Его, которое Он в этой жизни проявлял для нас в этой плоти. И эта благодарность наша будет настолько не то от сердца, от духа, то естественно, мы уже будем новыми там на небесах, сотворенными, новое тело, вечное тело будет, другая совершенно материя, иное совершенно все будет. И мы от этого своего всего естества будем Богу благодарны в почтении и поклонении за то, что мы с помощью Духа Святого смогли перейти эту всю жизнь, эти земные искушения и испытания, перешли все это зло. Мы просто в шоке будем от некоторых вещей, что Бог нас в этой жизни еще предохранял, сохранял. Потому что мы по плоти иногда срываемся, иногда хотим отойти в сторону того, что предстоит нам пройти. Или тяжелый крест, или тяжелое испытание, или очень горькая ситуация в жизни. Мы иногда спрашиваем, зачем вообще это мне все нужно? Я что? Должен перейти это все, лишние плевки, лишние оскорбления, огорчения, унижения. Оно мне нужно. Да можешь в любое время плюнуть на все, развернуться и уйти. Зачем оно мне нужно? И много раз просто так хочешь бросить все и уйти. А потом только начинаешь уходить и думаешь, куда же я от Господа без Господа уйду? Как я долго пройду без Господа? Ну сколько я могу там побыть без Господа? Хорошо, меня кинули, послали, благословили, урвали. Ну все сделали, что только можно для нормальных людей. Ну как я долго сохраню в себя в том огорчении, унижении без самого Господа, без Его поддержки, без Его защиты? И эти все моменты трудностей наших, физических проблем, которые мы на этой земле имели, мы на небесах от этого будем просто, просто благоветь перед Господом. Говорить, Господь, ты дал мне встать, ты помог. Я знаю, я думал, что я такой крутой, снабженный Словом Божьим, исповеданием, мудростью, величием. Но полная понятность, ясное понимание придет на небесах того осознания всего того, что в реальности человек не мог сам идти в жизни. Там на небесах откроется человеку, святому христианину, откроется, кто его ввел в эту жизнь. Всю жизнь. Там откроется, человек выйдет и скажет, так это оказывается, Дух Святой там, Дух Святой помог. А я голову ломал. А я думал, что я такой герой, что я могу пройти, что любые искушения и испытания я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А когда там откроется, что это все была помощь Духа Святого, что во всем Господь содействовал. Если мы проследим всю нашу жизнь, как Господь некоторые личности убирал, Духом Святым очищал с нашего пути, чтобы нам идти, не спотыкаясь, не падая, без лишних соблазнов, потому что те вещи, которые стояли нам на дороге нашей жизни, Бог знает, что мы некоторые вещи не можем перейти, и Бог убирает это. И ты когда шел, заметьте, что вся дорога была расчищена. Оказывается, впереди тебя всю жизнь, как только ты познакомился с силой Божьего Духа, впереди тебя, оказывается, там такое полчище небесных тварей, существ шло впереди. Там Дух Святой такую очистку, расчистку и дорогу делал для тебя. А ты же думал, что почему так у меня все гладко, классно, двери везде открыты, я во всем успешный, я то могу, я то силен, то я то снабжаю, я то благословляю, я то понимаю, я то сею, я такой здоровый, я такой крутой. И когда мы там узрим Иисуса Господа, посмотрим на то великое благословение, которое сопровождало все дни нашей жизни, благость и милость, мы скажем, Господь, насколько мы крупно, грубо, глубоко ошибались в своей жизни, думая, что мы такие дельцы, мы крутые, святые, мы все можем во Христе. Да я могу, да я перейду, да я все сломаю, я все, аллилуйя. Там откроется то, что мы ничего не имели, не имеем и не могли иметь. Вот там тогда будем говорить, Иисус, я благодарю тебя, Иисус, ты это мне все устроил. А потом вы знаете, что мы заметим? Когда Дух Святой покажет, там же на небесах и за всю жизнь, за все будет все ясно, понятно, конкретно. Посмотрим, как Господь специально устроял некоторые сеансы нашей жизни в таких суровых временах, в тяжелых временах. Была прекрасная дорога, нигде ничего не случалось впереди. А Господь Духом Святым берет, вставляет кого-то, какую-то личность специальную, как камень преткновения. Ну, кто у тебя ближний? Или возле ближнего твоего, кто у тебя? Есть кому тебя достать? Есть. У тебя полно таких друзей, товарищей, родственничков. У тебя полно таких людей. И Господь специально берет тебе на очищенную дорогу, свободную, просторную, вытаскивает какое-нибудь бревно. Сам Иисус Господь ложит, а ты идешь. Так интересно это будет среди всю ту жизнь нашу, которая казалась для нас то восход, то подъем, то спуск, то опуск. Опять опустили. Опять пустили на произвол судьбы. Будем даже вспоминать за те моменты разочарования во Христе. Как мы иногда не хотели в Иисуса верить, полагаться на Него, доверять Ему. Потому что такие были ужасные испытания. Как мы перешли это все. Это будет счастье. Этот восторг. Самые небеса будут забирать, принимать. Потому что мы святые в телах наших, здесь, на этой земле, там, на небесах. Так будем радоваться, веселиться, торжествовать в славе Господа, наш Спаситель. Здесь заметно, что все твари поклоняются. Сегодня, если взять современное поклонение церквей, христиан, мира всего, конечно, складывается такое впечатление, что поклонение должно быть в начале служения около часа, там где-то песни попеть, а потом после поклонения, когда как бы либо Дух войдет в сферу Духа, или голова уйдет на задний план, а Дух на передний. Или сердце подготовится где-то, успокоится. И все за поклонение во время хоров, песен переварят. Каждый свой бизнес, курицы, там, приготовит на кухне все, отдаст долги, кому что должен, вспомнить все то, что нужно вспомнить. А потом уже, расчистивши духовную посадочку, сел как рассадник Христов. И слушает Слово Господне. Понятие, оно, отчасти оно и работает, а отчасти оно, может, и нужно, и надо для христиан, которые сильно в житейских проблемах застряют или погружаются, даже внутренним своим естеством. Да, может, этим людям и нужно, но я верю, что натуральный христианин Божий, человек Божий, помазанный Божий, он имеет постоянную связь с Господом. Его служение никогда не заканчивается, даже тогда, когда церковь закончилась. Его служение не заканчивается или за начищение, или огрязнение духа, или в сторону уклонения своим внутренним человеком от небес. Не происходит после служения, потому что он вышел из церкви, теперь не обязательно поклоняться. Это, видимо, всего, что человека приучают к какому-то образу служения, поклонения Богу. В реальности, когда рассматривать с точки зрения вечности, как мы будем там на небесах, там не будет такого, что соберутся все ангелы, твари, святые, Божьи, и христиане, и все, все и вся. То, что там на небесах, кто на небесах. Назначенный срок, время и час. И начнут поклоняться Господу, славить Бога и говорить «Аллилуйя, ты свят, свят, свят». Как только отпоклонялись, поразходились по своих обителях, занимаются счетом своего золота, серебра, то, что они здесь воссеяли, посеяли, там же во сто крат все возвращается. Там, на небесах, в обителях. Вы понимаете, о чем я говорю. Обряда там не будет, формы там не будет, традиции не будет. Церковь дана для того, чтобы здесь произвести свою работу, осуществить план и дело Божие, волю Иисуса Христа, а потом стать невестой и быть с женихом своим во веки веков. Дело церкви на этом прекратится, имеется в виду в земной сфере, на земле. Там совершенно другие слова будут даже для слова церковь. Нам это не понять, много чего мы не можем понять, потому что вечность не описывается здесь, даже в Библии многие вещи, что я описано, нам непонятно, какие там колеса, вот мы прочитали, за какие-то колеса, что за колеса. Это же хорошо, что мы думаем за джип, а раньше думали за колесницу, за воз с конями, понимаете? Думали, что на колеснице, на возе едет Бог, на возе. Мы по-земному не можем судить даже за небесные вещи, потому что это сфера духа, это суть духа. Но мы здесь заметим, что настолько они преклонялись перед Господом всем своим естеством, что эта слава была великолепна, сильно трогала все, всех и вся там на небесах, кто был даже и возле небес, потому что должны быть некоторые, которые будут возле небес, но не на небесах. И вот если прочитать Откровение, 5 глава, с 8 стиха, чтобы понятнее тема была хотя бы, смысл. 5 глава Откровения, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед ангелом, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас, Богу из всякого колена, языка и народа и племени». И соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола животных и старцев. И число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом. Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле Иоанну благословение, честь и слава, держава в веки веков. 4 животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Поклонились живущему во веки веков. Это там на небесах. Это так славно то, что Бог производит, делает и совершает своим могуществом. И он там на небе в вечности будет тоже продолжать совершать, потому что он никогда не закончится, не перестанет что-то делать, творить. Он будет постоянно, постоянно творить, 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 творить. Но я хочу сегодня внести некоторую, как бы сказать, корректировку для твоего сознания по поводу поклонения, потому что в реальности поклонение не есть то поклонение, которое сегодня считают многие христиане поклонением. Поклонение это не есть традиция, поклонение это не есть какой-то обряд или какая-то особая служба, выражающая какую-то повагу, уважение и расположение Господу Богу. Это не какое-то общественное такое азартное деяние или концерт, или какой-то номер, или какая-то песня. Это не то даже, о чем мы думаем и о чем помышляем. В реальности поклонения это то, что может сердце, дух наш, в корне, в центре своего естества, на этой земле воплоти, провозгласить, сказать или показать, или сделать для Бога в ответ Богу. Вот если просматривать всю Библию, Старого Завета и Нового, вся Библия состоит из таких фактов, что человек стоял постоянно перед выбором. У него было всегда выбор выбрать две дороги. Или служить Богу, или не служить Богу. Слушаться Бога, или не слушаться Богу. Поклоняться Богу, или не поклоняться Богу. Любить, или не любить. Постоянно этот выбор. Постоянно есть две дороги. И вот если человек не имеет в сердце никакого ни желания, ни стремления выбрать Бога, чтобы слушать Его, он Его будет не слушать. Просто не услышит. Если нету в сердце в него любить Бога, иметь дела с Богом, он никогда их не будет иметь. Это просто выбор. Было время, один прекрасный царь постановление сделал во всей стране поклоняться Богу и какому-нибудь, но только не Богу Отцу. Не будем всего читать, Даниил. Этот человек, святой человек, он сделал свой выбор. Он поклонялся Богу, ну молился по-наши. Он сделал свой выбор поклоняться Богу, молиться Богу, любить Бога. За что было некоторые неприятные вещи за свой выбор. Но он возрадовался, возвеселился в Господе, и все равно победа восторжествовала. Это было прекрасно. Другой случай, вот мы сейчас зачитаем, давайте откроем. За поклонение, например, Луки, 4 глава. Иисус, исполненный, то есть под контролем Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Некоторые сами идут в пост, в пустыню, женятся, замуж выходят. Некоторые решения делают в жизни. И проводят там 40 лет, или 40 дней, или 40 месяцев этой пустыни жизни. Трое стих, там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божьим. И развел его на высокую гору дьявол, показал ему все царства, вселенную во мгновение времени. И сказал ему, дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их. Ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Заметим 7 стих. Ибо так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Опять здесь выбор. Он должен был выбрать. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Обозвал его. Это... Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И повел его в Иерусалим, поставил его на крыле храма и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя. И на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Потом, через стих, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. Если ты поклонишься мне, то все будет твое. В реальности поклонение – это выбор. Поклонение – это определение сердца, что делать при этих двух дорогах, выбрать что-то. Если так разобраться в жизни, что такое есть реальное поклонение перед Богом в духе и истине, то единственное, что может Бог, Отец, принять, это только то решение духа, сердца, поклонение в духе, что только Богу приятно, восприемлемо. И если человек любит Бога и в сердце имеет эту жажду поклониться, любить и уважать Бога, он будет осуществлять свой выбор ежедневно. Выбор любить Бога, выбор поклоняться. Заметьте, это не было выбором тогда, когда Иисус лежал и отдыхал. Иисус был в пустыне, он там в посте и молитве проводил свое время. Почему? Потому что он под водительством Духа Святого, под полным контролем шел по своему заданию, по определению. Сегодня посты и молитвы идут без задания, без определения. Главное, кто-то где-то что-то сказал, тогда и идут. А как там, это без разницы. А Иисус был ведомый Духом Святым, под контролем Духа. В другом переводе конкретно написано. И именно тогда, когда человеку хочется кушать. Именно тогда, когда человек голодный. Именно тогда, когда человек под какой-то давкой. Именно тогда, когда человек находится под испытанием, искушением, житейским несчастным случаем жизни. Именно тогда человеческий дух, сердце может сделать свой выбор, другими словами, или взять и поклониться от сердца и сказать: «Господь, я люблю Тебя, а не то, что меня сейчас преследует». Насколько так Бог устроил всю нашу жизнь, что человек, если он уверовал, если его Бог привлек в свое царство, Бог сделает, что он будет постоянно поклоняться. Не поняли? Бог нападет духом и отправит тебя в пустыню. Он представил 40 пророков, пророчествует одно, а ты один, как обгорелый лопух, пророчествуешь и говоришь то, что тебе Бог сказал. Вы думаете, царь и народ, и все церкви, организации, и союзы, и братство поверят тебе одному, что ты стоишь и говоришь, типа Слово Божье, я говорю вам Слово Божье. Они, конечно, соберут всех этих 39 и спросят: а что через вас Господь говорит? Будешь жить, царь, не переживай, войны не будет, будешь в мире. А ну приведите опять этого голодранца. Приходит, говорит: ты будешь голый, тебя обдерут, берегись. Как только я его не слушаю, он всегда против меня говорит. Он всегда плохое на меня говорит. Повяжите, уберите. На эту историю, слушай. Конечно, легче верить и идти за тем, что в большинстве верят все, ходят во все во всем, следовать за большинством, потому что там уже проложенные дорожки, там есть удобства, есть некоторое расположение. И знаете, так хорошо, аллилуйя, аллилуйя. И когда это перерастает, вера или понимание этого учения в какую-то религиозную традицию и обряд, якобы поклонение Богу, то вы представляете, насколько удален Господь и неведому для Господа этот вид поклонения, хотя это на основании Писания, на основании библейских слов говорится Богу в виде или словословия, или преклонения, или восхваления и поклонения. Бог даже не может посмотреть на это, потому что Он может только посмотреть то, как ты кланяешься целую неделю в пустыне под водительством Духа. Вот как ты там выбор делаешь, потому что каждый день это каждый день выбор. Следующий день опять выбор. Следующий день опять приносить от сердца хвалу. И вот если человек не поклоняется в сердце от Духа, он будет поклоняться только по воскресеньям. Еще и так хлопать, махать руками, что ой-ой будет. Вы представляете, насколько можно увлечь свой дух, свое сердце от того, что Бог для тебя предоставляет в жизни, и не заметить Бога именно тогда, когда приходит это искушение, давка и испытание. Кому тяжело поклоняться? Это редко, когда настроения нет, погоды нет, что-то жарко или холодно, или как раз тебя там где-то за углом вычистили. Тогда нет настроения поклоняться. А так обычно в церкви легко поклоняться. Скажи, что классно поклоняться. А потом приходишь домой, или где-то на работе, или где-то, ну, в жизни, целую неделю тебя. Тебя вставляют куда-то в тиски, зажимают, внизу как пробирку палят. Ты кричишь: что вы делаете? Они говорят: эксперимент 666. Разве ты думаешь, что время, Иисус Господь, и я Его славлю? Да никто не думает. Потому что он смотрит на то, что давит тиски. Он смотрит на то, что печет в пятку. Вот это все и церковь, вот это все поклонение, и весь дух вошел в пятки. А там и поклонение, а там и вся суть жизни во Христе. Именно выбор твоей дороги, двойной дороги в жизни, главен перед Господом, когда ты в духе избираешь. Нет, Господь, пускай все кланяются мамону, а я буду тебе поклоняться. Пускай все ходят куда-то, на какой-то крещатик, это церковь мира сего, а я буду славить Господа. У нас своя церковь, их своя церковь, они тоже там славят Господом, флагами машут, я видел. Важно для человека сделать классный выбор, правильный выбор в пользу Царства Небесного, когда его в жизни все давит, когда в жизни все не так, когда все то, что окружает тебя, ничего ты не понимаешь. Иисусу было предложено: если ты падешь и поклонишься мне, я тебе отдаю все. Сегодня не дьявол, сегодня не люди. Сегодня вся жизнь трактует для нас свой вид поклонения, славы, почести и уважения, имущества, богатства, то, что пребывает в этом мире всего. Если человек не бодствует, если человек не любит Бога и не следует за сердцем, чтобы ходить перед Богом, он может целую неделю втихаря поклоняться миру всему, не выходя за стан, неся его поругание, как написано. Это на основании Старого Завета, предвещание за жертву Иисуса Христа. Потому что церковь Иисуса Христа должна быть в давке, испытании, искушении, пустыне. Тогда человек не может себя назвать посвященной личностью для Господа. Он в церковь ходит, он в воскресенье ходит на служение, поет песни, чтобы Бог выслушал весь репертуар, который задали там старшие. Он все от сердца отпоет, пропоет, расскажет, покажет еще. Но это в реальности современный модерный мир. Я верю, истинное поклонение от сердец, когда они собираются, должно происходить тогда, когда человек на ходу исцеляется, не успел прийти, вот исцеляется, освобождается, и все окружающие, не все же видят, а там, где это что-то происходит, те начинают что-то говорить, а, и крики. А ну это, скажите, ва, а, смотри, ва, ва. А потом это, вы молчите, что-то происходит, ва, а вы теперь говорите, вы, давайте, что-то происходит, ва, смотри, исцелился, ва, вау! Вот это поклонение. Это представляешь, когда на улице будет такое происходить, и даже все, верующие и неверующие, будут заниматься автоматическим поклонением при виде чудес и знамений, которые Бог будет творить. Неужели так Бог сильно смотрит за мной, что ведет меня постоянно духом своим в обетованную землю по имени пустыня? Неужели Бог предоставляет для меня такие шансы, чтобы я сделал каждый день выбор? Да. Именно это все Бог устраивает для тебя. Именно это все для славы Господа. Для того, чтобы мое сердце никогда в этой жизни не успокоилось. Для того, чтобы я никогда не пошел по пути легких альтернатив, объездов, уездов, заездов, но не исполнил то, что Бог определил. Если бы не было пустыни, если бы не было бы на тебе вожжения Духа Святого, тебе было бы все равно, ты не был бы в поклонении. А так тебя просто Господь слегка ободряет, дает вызов, чтобы ты все-таки ему сказал: Господь, ничего не соображаю, что происходит в моей жизни, но я тебя благодарю. Благодарю тебя, Господь. Я не пойму, я честно говорю, что я ничего не понимаю. Куда я дошел, куда я забрел, но я тебя благодарю. Прошу, не казни себя за некоторые неправильные решения в жизни, которые завели тебя в глухие тупики, и ты теперь стоишь и не знаешь, что делать. Я виноват, надо было не принимать такое решение, надо было не делать это. О, я сделал. Ну зачем? Не казните. Время ушло. Начинай радоваться, если ты женился, замуж вышел. Радуйся. Я понимаю, что очень плохо некоторым людям от того, что они даже не радуются. От этого им плохо. Не поняли? Людям некоторым очень плохо от того, что они не радуются. Очень плохо. Просто плохо и все. Потому что они не могут радоваться. Им плохо, потому что они не радуются. А при чем тут радость? А при том, дорогой друг, это не приставка, это не церковная служба, это не общаковский какой-то вид поклонения или вид радости. Это опять форма прирастает. Радость христианина из-за того происходит в буднях, потому что он был испытан, получает уже уверенность в венец и вознаграждение своего будущего, славы грядущих времен. Он уже радуется, потому что его Господь испытывает, трогает, проверяет. Значит, небо заинтересовано, значит, Господь неравнодушен тебе. Он что-то хочет выкрутить тебя, выжить, чтобы был нормальный продукт. Значит, если ты считаешь себя пробирочкой, если ты и смотришь, что тиски хорошие, и смотришь, что огонь крутой, горит, как горилла, значит, там тебя хорошо подсмажат, подпалят. И Бог посмотрит, насколько ты крепкий орешек. Бог посмотрит, кому ты будешь поклоняться. На какие ты уступки куда-то пойдешь, на компромиссы. Что у тебя там приоритетнее в жизни? Или мамона, или слава, или какая-то гордыня, или почесть. Люди дорожат даже самими собой, потому что они счастливы за себя. И они не видят то, что они горды сами в себе. И они от этого счастливы, что они горды, потому что они не видят, что они горды. Но слава нашему Господу, что мы имеем от Господа свой контроль, Духа Святого контроль, Божий контроль. И Он нас всегда приведет к нормальному заключению. Приведет Он нас. Почему? Потому что Он в нас открыл, родил, начал веру. И Он ее до конца будет содержать, проводить и упорядочить. А как Он делает, согласно своего плана и намерения с нашей верой, Он разбирается лучше, Он знает, что нам подходит. Это нам кажется, что я не могу выдержать. Это нам кажется, что Господь какое-то непонятное испытание мне дал. Всегда разбирался, сей раз ничего не пойму. А вот именно Господь такое все подобрал по твоей выдержке, по твоей способности, твоего внутреннего человека перейти эти все вещи. Так что начинай поклоняться. Поклоняться, поклоняться. Вот почему виды поклонения и форма поклонения прирастают в традицию. Если ты падший, поклонись мне, тогда я тебе, естественно, отдам все. Если ты падший, поклонись мне. То есть всецело, полностью. Бог хочет, чтобы я всецело пал моим сердцем, падший Богу поклонился. Тогда, когда эти все вещи жизни приступают ко мне со всех сторон, окружают меня. И это очень важно. Я понимаю, что нужно поклоняться нам всегда и под кассету, и в церкви. Я понимаю, что нужно этот вид поклонения. Это нормально, это не вредит ни здоровью, ни духу, ни сердцу, ни уму. Это все нормально. Но правильное понимание и ясный, толковый подход к поклонению вечности, который уже начался сейчас у физических лиц, это будет великим прогрессом развития внутреннего человека, который будет учиться на этих вещах каждый день. Почему? Потому что каяться со стороны то крест, это естественно наказание, крест это любовь. Но разобравшись в этих вещах, что это Бог преподносит, почему оно все так происходит, ты вывод сделаешь на основании Духа твоего, к чему Господь подготавливает, что Он с тебя выкручивает, что Он от тебя хочет. Вот я помню, когда очень тяжелые времена в моей жизни были, такие ужасные, когда ни денег не было, все ситуации, вся земля, планета сговорились против меня, начали работать. Вообще был ужас. Мы выезжали подальше куда-нибудь в парк, своих детей, семью всех беру в машину и кричим Господу. Там были деревья такие, как в Гефсиманском саду. Камни были, на которые Христос падал, тоже были там такие же самые, большущие такие глыбы. А мы, как Иисус Христос в Гефсимании, тоже пытались молиться. Не было ничего интересного, никакого выхода мы не могли найти, как только перейти эти ужасные вещи в нашей жизни. Мы обращались к Господу, молились. И много раз со слезами. Плачешь, как дитё, плачешь, орёшь, кричишь, Господь, где ты? Я тебя здесь знаю и понял наконец, что я вообще тебя не знаю. Привет, где ты? Хочу познакомиться. Да никакого ответа. Ни ангела-ободрителя нету, ни ангела Гавриила, ни ангела-утешителя. Вроде бы контакт имеешь, вроде бы молишься конкретно, общаешься и говоришь к Богу. Чувствуешь, что Он все слышит и понимаешь, что должен услышать. Но в следующий раз, когда приходишь к этому камню, видишь те самые деревья, без ответа говоришь Богу наперед ответ, чтобы то, что ты хочешь, Он уже ответил для тебя. Называется молитва. В следующий раз опять ты говоришь ему ответ, который хочешь услышать от него. И ты не понимаешь, что ты молишься против него, потому что ты уже программируешь его, чтобы он дал тебе тот ответ, который ты хочешь. И это все специально Бог. Медно-железно-свинцовое небо делает для тебя в жизни лишь только для того, чтобы ты еще больше, еще чуть-чуть пройди. И вот если человек чуть-чуть пройдет, и там открывается источник жизни вечной, тогда есть куда посмотреть. Тогда ты тоже запоминаешь те слова, когда Господь говорил народу Израиля. Помни то, что Бог для тебя сделал сверхъестественным образом. Помни. В псалмах написано, Божьей милости все считай, записывай, в сердце сохраняй, всех до единой помни и знай. Это в сердце держи тем испытанием и проверкой, которые ты уже прошел и имеешь за спиной. Это для того Бог совершает эти вещи наказания или воспитания, чтобы воспитать во внутреннем человеке всегда благовеющего перед Ним, поклоняющийся Ему и всегда в жизни делающий правильный выбор в службе Богу. И когда этот эксперимент и пережиток будет в твоей жизни, конечно, эти все испытания, которые сохраняются с большими шрамами и с большими отпечатками, они не быстро забываются. Человек долго любит Бога, долго искавший Господа, ищет еще дольше, любит Его еще больше. А если человек ничего не работал, нигде ничего не заработал, не имея никаких ни работ, ни трудов, ни пота, ни крови, дадут миллион евро. Вы думаете, он будет богат? Никогда в жизни. Пару месяцев и будет бедняк опять. А вот когда человек своими годами, 10, 20, 30 лет работает, и его деньги уже заработаны своим трудом, он, конечно, будет беречь. Деньги есть, полно денег, но он копейки бережет, потому что он знает цену каждой копейки. Бог просто так не даст служение, не даст великое помазание, не даст славу для совершения своего даже действия через дух, сердце, личность человека до тех пор, пока человек не воспитает сам своим духом внутреннего человека быть послушным, благовещим и поклоняющимся перед ним. Вот если в духе нет вечного поклонения, как на небесах, это значит перерывы в его жизни есть, какие-то переменки, какие-то обеды, где он? Его обед не тревожь. То есть на целых 6 дней обедать ушел. Придет в воскресенье опять, будет на рабочем месте. То есть церковь прославит Господа или поклонится. Как христиан, которых Бог выловил своим неретом, поймал в свою сеть, теперь мы можем быть использованы Господом в разных направлениях, по-разному, по-своему, как Бог хочет по-своему запустить, благословить и использовать нас. Мы приложим все старания, усилия и жажду, чтобы, переходя эти все вещи, приобретать еще больше характера Иисуса Христа, больше и больше приобретать вечных качеств в нашем духе, чтобы мы могли свободно выходить в славу Божью, заходить туда с дерзновением во святое святых и кричать всегда и говорить: «Жив Господь, Иисус Господь, жив Господь, аллилуйя!» А от этого поклонения вокруг нас может свободно появляться всякого рода поклонения, потому что чудеса, знамения, разные удивления будут сопровождать твою жизнь. И ты знаешь, там, за спиной, уже есть кое-что пережито лично. Готово уже впоследствии, когда уже много чего прошел ты, приходит еще хуже испытание, такое давление, такая непонятка, ничего не разбираешь. И Бог уже знает, что ты даже и это ужасное перенесешь. Почему? А потому что он смотрит, насколько сила во внутреннем человеке. Он еще больше в этом испытании утверждается. Человек уже ободрен, человек уже знает, что можно надеяться на Господа. И он сразу же делает свой выбор. Пусть виноград не даст плода, пусть овечки все разбегутся. И я стану восхвалять моего Христа, благодарить и поклоняться. Аминь. Почему так может сердце кричать в радости? А потому что оно надеется на Бога. Выбор преклониться перед Господом. Выбор от сердца возблагодарить Господа. Библия говорит: в искушениях, в испытаниях радуйтесь. О чем они пишут? Это здоровые люди писали такие письма? Да. А вполне серьезные люди. В искушении, в испытании, в этих жизненных давлениях радуйтесь. Попробуй радоваться. Но вы знаете, кому они писали? Они писали тем людям, которые поймут, зачем нужно радоваться и вообще причина радости в испытаниях. Радость – это не примочка церкви, радость – это не нагрузка или лотерея какая-то, вдруг выиграешь. Нет, радость – это суть испытания, последствия испытания. Это человек, который переносит великие искушения. Брат, так что, ты всегда радуешься, значит, что-то ты переходишь, что ты постоянно в искушении и испытании. А что, вы не замечаете? А какое у тебя хоть, брат, искушение, испытание? Очень много. Очень много. У меня есть тяжелые испытания, серьезные. Не великан, не Голиаф, а три вместе взятых. А кто это? Скажи, это, наверное, за дьявола. Не обзывайте, его сатаной Иисус обозвал. Возьми палец и покажи. Все хочет, все нужно, все надо. И все, что есть, да, говорит, мало, хочу больше. Вот если ты с ним справишься, тогда будет все хорошо. И жена будет нормальная, и дети. Не очень интересная жизнь будет в тех христиан, которые представляют, что они поклонники или имитируют поклонение вечности. Очень плохо закончат те христиане, которые занимаются всю жизнь имитацией поклонения вечности. Вечным поклонением может заниматься только наш дух. И уже результат духа нашего может здесь какие-то манифестации и проявления иметь в этой жизни. И когда это все исходит от внутреннего человека, потому что человек постоянно испытывается, человек постоянно под нагрузкой. Бог никогда, написано, он не выпустит со своей крепкой руки, потому что он жмет, он не выпустит. А если человек вошел в покой и перебрасывает этот покой, субботство, мира, покоя на плоть, на физическое естество, а там он себя ловит сразу же. Там он его может застать любой встречный. И тогда происходит нечто, что называется падение или спотыкание. Но слава нашему Господу, что Божья милость нас всегда сохраняет, бережет и ведет в землю правды. Человек, если истина в сердце есть, то дух горения любви перед Господом. Он не будет исповедовать стишки, чтобы напомнить себе, я же поклонник, мне так нельзя. Нельзя так низко опускаться, вставай, поднимайся. Он не вспомнит этих всех вещей, потому что в те времена, когда давит, выжимает, все с тебя выкручивает, человек даже не вспомнит ни одного слова стишка. Если правильное сердце перед Господом, он переходит на наказание Божье, долину искушений и испытаний. Его, значит, должен вести в этих вещах Дух Святой. А Дух Святой напоминает, что нужно человеку сказать Богу, о чем поговорить, что ему открыть или сказать, или в чем нуждается. И эти вещи, ободрения, освежения в Духе и от Духа Святого, посредством Духа Святого, конечно, человека будут вести дальше в землю правды. А кто тебя ведет? Благость и милость, которые сопровождают все дни жизни моей, написано в Псалмах. Благословенный тот человек, который взялся идти за Господом, он всегда сопровождает жизнь свою согласно научению постоянного учительства Духа Святого в его сердце, в его внутреннем человеке. Это не библейская школа, поступил, выучил там пару стишков, диплом получил и ушел. Если человек серьезно влюбился в Господа, серьезно решил идти за своим Отцом Небесным, идти по следам Иисуса Христа, быть еще использованным в физическом теле, быть использованным через свой дух, посредством Духа Святого, то этот человек всегда, даже в ошибках, даже в неправильных некоторых вещах, поступках, может ошибаться, спотыкаться и падать, но благодаря его сердцу, благодаря его настойчивости духа, особенной ревности по Господу, чтобы Дух Святой его вел, учил, любит, жаждет Господа. Бог его выведет с любых ситуаций и обстоятельств. Бог все равно может даст такое время непонятных, неразберих, но все равно впоследствии выведет его. И человек наученный, был испытан, научен от Духа Святого в этих тяжелых временах испытаний, искушения, он уже будет знать, правильно слыша Господа, слушая Его и исполняя то, что ему Бог говорит. Вот таких людей Бог воспитывает. Таких людей Бог подхватил, взял для себя. А таких людей Бог формирует. Может, вы раньше не замечали, что у вас было в жизни все хорошо. А вот когда поступили, записались, познакомиться, анкету оформили на встречу с Духом Святым, что-то начало происходить. Не очень даже интересное для некоторых. Когда мы туда попадем, в эту речку, в эти толпы славящих и поклоняющихся Иисусу там на небесах, у нас глаза откроются, кто нас вел в этой жизни. Хотя иногда мы роптали на эти колоды, на эти плиты. А это ж все расчищенной дорогой Духа Святого. Сам Иисус Христос. Договорились с Духом Святым. А в вечности откроется. что это Христос устраивал свои помазанные вещи. А ты думал, что ты сам идешь, ты думал, что ты сам все это делаешь. А там все же небо чистило для тебя, очищало, освобождало твою дорогу, стезю жизни. Много чего откроется на небесах, много чего узнаем мы от того, что производили даже своими руками, своими словами, своими делами. Когда происходит решение в жизни стать священно действующей личностью, поклонником Бога живого, отделенным на служение, святости, правдности, чистоты во Христе Иисусе. Перед человеком серьезный выбор поклониться в духе истины, всецело, серьезно, честно, чисто перед Господом. Этот выбор, иногда святые Божьи люди, принимая решение сделать этот выбор, но и даже не знают, что они выбрали, под каким предлогом они подписались и за что они дали поручительство. Но и даже не знали и не ожидали то, что ждет их. Потому что в реальности те люди, которые в сердце подписались служить Господу, в сердце решили, постановили следовать за Творцом, Господь их давно ожидал в свое царство славы. Ожидал. У него на складе очень много плит, огня, газа. Он ждет. Но пока в его инвентаре никто не нуждается. Дай нам, Господь, дары со знамениями. Дай нам, Господь, чудеса с большим удивлением. Дай нам, Господь, просверкать своей славой, не твоей здесь в этом мире, и в служении, и в духе. Но только не это. И на полдороге можно сказать этих всех жизненных испытаний, вещей, происходивших в жизни. Человек останавливается и говорит, что я выбрал? Может, это не то, может, это не для меня, может, мне это не нужно. И многие останавливаются. Многие останавливаются. Иисус говорит, очень много поля нивы уже, все желтые, все готово. А вот реальных поклонников, работников, серьезных работников слишком мало. Потому что, говорит, никто не заглядывает на мой склад, потому что откроют, зайдут, посмотрят, говорят, о, столько строительства, столько планов, столько чертежей, столько всяких этих кирпичей, полобов, и плевков, и звонков, и человек, Господи, да будешь, ты прославлен, я тебе лучше руку подниму. Аллилуйя. Не-не, мастерок не надо. Зачем мне лопата? Дайте мне флаг. Своим духом решился идти за тем, как тебя Дух Святой будет в жизни вести. И у нас не может всех одинаковая жизнь быть так, как у меня, должна быть жизнь так, как и у тебя. Нет, у тебя будет твоя жизнь. Почему? Потому что Бог мне дал мой крест. Он сказал, возьми свой крест и следуй за мной. Ни Петьки, ни Ваньки, ни пастор. Бери свой крест и следуй за мной. И если человек решается под водительство Духа Святого, постоянно слушать, поклоняться в выборе своем. Он, пройдя вот эти жизненные перетурбации, передвижения, вот эти все перекидывания, выйдет с него серьезный, хороший, помазанный служитель Божий, который уже будет идти в сверхъестественных вещах, не боясь и не переживая, как будет после этого всего происшествия результат и последствия. Потому что он уже научен, испытан, он проверен. Его дух в постоянном поклонении. Его повяжут, как вот наших апостолов, повяжут в тюрьму. Они сели ударники и сделали с этих цепей. Начали поклоняться, написано, и славить Бога. Ну нормальные люди там со стороны же не одни сидели. Смотрят, думают, ну что? Ну нездоровые, значит и нужно их и посадить. А вот мы здоровые зря сидим. А вот когда эти нездоровые ушли без спроса, без разрешения, просто взяли, поднялись и ушли, тогда эти здоровые стали тоже нездоровыми, захотелось уйти, но от страха сели. В оцепенении написано. Как может человек на такое идти, видя и неся на себе страдания Иисуса Христа? Очень просто, потому что он был научен нести эти страдания Иисуса. Его к этим страданиям подготовил за много раньше Дух Святой. Просто так зненацка не нападет на тебя страдание. Просто так не придет к тебе Господь со своим складом и скажет, выбирай плиты, кирпич, плитку. Просто так ничего в этой жизни не бывает. Господь подготавливает личность. Дух Святой постоянно работает. И когда Дух Святой над ним работает, он, личность сердца, прислушиваясь Духа Святого, утешение и ободрение, он во всех ситуациях жизни постоянный выбор делает поклониться Богу, понадеяться на Бога, сделать то, что Бог ему в сердце положил, и сказать: Господь, нет, я за тобой последую. Я буду идти за тобой, Господь, все равно. Я буду за тобой идти. Я на тебя положусь во всяких испытаниях и искушениях. И тогда не нужно человеку вспоминать, когда уже он вылечился, уже прошло, забыл, что он болел там или что-то, какое-то искушение, испытание было. Пойду записку напишу в церковь, скажу: поблагодарите Господа, потому что я здоров. А где ты раньше был? Почему ты вначале еще этой болезни не благодарил Господа? Почему ты во время процесса этой болезни не благодарил Господа? Мы иногда тоже думаем: Господь, бери и используй, сколько ждать? Время что идет? Бери и используй, я хочу быть тобой использован для славы твоей, для тебя все же таки. Тебе я нужен, ты учти, что я дорого для тебя, используй меня. Как может Бог использовать, если он может свободно использовать и начнет использовать? И сразу же при использовании, там, где слава Божья явится, пройдет преследование, притеснение. А ты, не имея никакого под собой фундамента воспитания Духа, Духом Святым твоего внутреннего человека, конечно, ты сдашь сразу же, придашь помазание, точно, не знаю, братья вызовут, скажут: ну, ты же, брат, пойми, православные смотрят, корреспонденты смотрят, такую глупость произвел ты. Как ты думаешь, это Дух Святой может такое сделать? Да, если здесь депутат один, корреспондент, православный поп, а что же они подумают? Точно, наверное, Дух Святой такое не может сделать. Да, братья, отступаю назад, каюсь. Очень легко сдается человек, очень легко назад отступит. Он отступит, он даже не поймет, что он уже ошибся. Он не заметит, что он уже далеко, глубоко упал. А вот почему Бог не вручает огня, вот почему Бог не дает силу Божьего Духа. Потому что знает, что человек завтра подведет Бога. Скажет: Господь, я сам не понимаю, не разбираюсь, что это такое. Это правда, это правда. Я помню, когда Бог начал действовать сверхъестественным образом, и тем более такие вещи привести сюда, хотя там их у меня не было нигде, только они здесь, там, где Господь хотел, чтобы они были. Я сам по-первых удивлялся. И знаешь, пастора приходят, посещаются пастора и давай советовать. Говорят: ты подумай, брат, а может это чуждый огонь, а может это заблуждение. Брат, а ты, может, в искушении. Я говорю: я уже давно в нем. А потом уже приходишь домой, ложишься спать, уже все, успокаиваешься. Начинаешь обдумывать все, проворачивать, думаешь: стоп, а может и правда это искушение? Да нигде же в истории такого не было, да никто этим не занимается. Может, ты прав, стой. Это же благодарение Господу, что с Адамом долго не беседуешь, скажешь: а ты откуда? Как это проснешься или глаза у тебя откроются. И ты поймешь, что ты уже сильно засобеседовался со своим Адамушкой. Думаешь: стой, что за вопрос? А ты что тут? Убирайся, бьем спать. Да ты ж спишь. Ну храпи тогда, как спишь. Переговорил со своим Адамушком уже утро. На завтра вспоминаешь, думаешь: что я сомневался, да. Да? Ты был Петькой? Да. Отказался от Иисуса. Если Господь учит, если Господь наставляет человека, если Господь образовывает его для славы своей, при этих всех воспитательных работах Бога Отца, Господь Бог выбывает из человека все то, в чем он родился физически. Он с ним просто удавляет потихоньку, держит своей крепкой рукой, благословляя, укрепляя, надежно держа свои мышцы, силы, могущество своего, воспитывает своих личностей для славы своей. Не останавливайся. Никогда не посмотри то, что окружает тебя. Пускай высота волн этих не то 2-3 метра выше тебя, больше тебя. Да пускай оно выше и больше, чем вся земля, то, что окружило тебя и начинает уже давно преследовать тебя. Просто не обрати на это внимания. Иди по воде. Не обрати внимания. Укрепись в вере. Ободрись. Ты на правильном пути. Если у тебя все хорошо и все прекрасно, тебя ничего не волнует, ты не голоден, ты сыт, ничего не нужно, ни в чем не нуждаешься, значит, ты беден, нищ и нах. Тебе нужно помазание, слава Божья, Иисус Христос, сила, Господь, Дух Святой. Великая слава Господа, которая даст понятие, разбор, здравое рассуждение и смысл всего того, что происходит у тебя в жизни. Я ободряю тебя не смущаться ни от слова, ни от духа. Просто не обрати внимания на эти все вещи, которые окружали тебя, окружают и будут окружать еще больше во имя Иисуса. Потому что Иисус будет вести тебя своей крепкой рукой. Ты никогда не утонешь с Иисусом, никогда не пропадешь. Иисус будет держать тебя до конца дней жизни. во имя Иисуса Христа. В Библии написано, что Отец Небесный ищет себе поклонников, которые ему поклоняются в духе и истине. Ищет дух, имеющий в себе поклонение. Спросные, надобные Богу люди, которые имеют дух выбора в ежедневном поклонении. А зачем он их ищет, если хочет проявиться или проявить свою славу через личность, дух человека, посредством Духа Святого? Он же не только хочет прославиться сам в себе, потому что он и так от всего и всего, из всего дышащего принимает славу. Все дышащее дохвалит Господа, написано. То есть все преклоняется перед Господом. Написано в другом месте, что он прославится в славящих и прославит славящих, прославит свой народ. Он свой народ прославит своими сверхъестественными вещами, которые, если он не начнет использовать личность, Бог будет прославляться, и он возвеличит личность своим именем, своим авторитетом и властью своей. Скажите, что это классно для христианина. Быть в подчинении Божьем, иметь Божий авторитет, знать имя Иисуса, использовать власть имени Иисуса, знать силу, которая воскресилась из Христа, то есть силу Духа Святого. Это большая привилегия. Если у тебя чистые мотивы, чистое сердце и намерение твое сердце чисто перед Господом, тогда ты будешь готов идти на любые испытания, на любые поругания, любые лишения в жизни, чтобы сделать свой выбор, поклониться Богу, поклоняться. Потому что это самый наибольший плод для Бога, приносящий Богу больше результата, когда человек поклоняется именно в тисках, в огне, в гонениях, в испытаниях, в страданиях. Бог смотрит и думает, он же в теле, он имеет физические вещи. Иисусу прекрасно, это все понятно. Он был в теле, он знает, что такое в теле. Еще между фарисеями, всеми садукеями и горючим котлом. И Богу ведомы наши страдания. А радуется от этого, что человек в горе, в страдании несет славу, поклоняется. Используя личность, Бог прославляется. И личность будет прославлена посредством трудов Божьих, дела Божьего, работы, действия Духа Святого через личность. Мне, например, нравится. Павел кричит, я горжусь своим служением. Я тоже своим. Я не знаю, можете не гордиться, потому что гордость и превозношение – это уже грех. Но когда я говорю «горжусь», то это говорится о том, что человек доволен за то, что Бог ему подарил. И если я радуюсь из-за Божьих дел, я не буду гордиться и превозноситься от того, что Бог работает и действует, потому что это все равно не я работаю, а благодать, которая во мне. А если эта благодать работает, а ты при чем? Вообще я при чем? Кто такой человек? Это использованная труба, чайник. Это великая привилегия быть служителем Иисуса Христа. Бог положит на ваши плечи служение свое, даст свои дары по научению, по испытанию, после пройденного периода выжимок, выдавливания из тебя всего твоего личного, гордого, превознесенного, тщеславного, надменного. Это все Бог будет удалять силой Божьего Духа. Ты сам от этих вещей не избавишься, потому что это характер. И ты свою характеристику знаешь хорошо, потому что ты сам из себя ходячий характер. Ты знаешь свой характер. Сколько ты не постился, не молился, это не поможет. Самосвятость, самосмирение, самосокрушение, посты, молитвы. Вот эти все человеческие труды мы читали, мы не хвалимся, не едимся плоть, обрежем и думаем, что обрезаны. Да нет, если Христос не обрежет, обрезай сколько хочешь, не поможет. Хоть и каменный, любой тупой нож бери, не поможет. Никакие острота мышления твоего, острого мышления, тупого мышления, без разницы. Что за нож ты используешь, какую голову. Это не помогает. Помогает только Иисус Христос и помазание. Помазание только разбивает всякое ярмо. Помазание славы Божьей Иисус Христос. Если Он научит, наставит, Он тогда и приведет к великому служению, на что вы и обречены. Мы должны тем более радоваться и ликовать, и торжествовать во Христе Иисусе. Потому что нам во Христе дана эта свобода, торжества. Я считаю, вообще это большой привилегией для нас страдать ради имени Иисуса Христа. Это большая привилегия. Потому что мы, если и страдаем в своей плоти, это великая честь на небесах. Мы будем говорить, жаль, что мало было таких страданий. Жаль. Бог смотрит не то, что с тобой происходит. Бог смотрит, какая реакция Духа с тем, что происходит с тобой. Как ты, что ты сделаешь, как ты поступишь. Это важно для Господа. Господь на эти вещи смотрит. Все, что не делает Господь, скажи, все ко благу. Праведнику все содействует Аллаху. Это то, что ты сейчас ничего не видишь. Сейчас ничего не понятно. Это не говорит о том, что в вечности будешь всю жизнь голову ломать. Что же там было? Там все будет ясно, понятно. И еще больше будешь кричать, поклоняться, славить Господа. Все венцы будут только сбрасывать, а ты уже поклоняться будешь и славить Господа. Аллилуйя.